грузовом отсеке было темновато и прохладно, что заставляло с тоской вспоминать Шии Ра.
«Все-таки капитан у нас настоящий зверь», — проворчал Теодор, обмакивая кисточку в банку. «Ладно, когда в армии к приезду начальства приказывают все столбы красить, но чтоб елку, хорошо хоть не зубной щеткой».
«Машь ровнее», — шикнула на него Полина, все еще угнетенная чувством вины и своей агрономической несостоятельности. «А то она у тебя пятнистая получается».
«Я ж предлагал взять пульверизатор».
«Тогда бы и ствол покрасился, а нам нужны только иголки».
«Они от кисточки осыпаются. Надо было все-таки нитрокраску брать или масляную. Она бы их заодно закрепила».
«Ты что?»
— ужаснулась Полина.
«Тогда елочка точно загнется, а с пищевым красителем незаметно перелиняет, и все».
«Прямо сказать...» — Теодор отстранился, критически рассматривая результат. «Какая-то она избыточно зелененькая для такой облезлой. Более мрачного оттенка не нашлось?»
«Мне и так при взгляде на нее плакать хочется».
Девушка послюнила палец и стерла зеленое пятно с концевой почки.
«Да, не оправдала ты высокого доверия Анастасии», — ухмыльнулся пилот. «Слушай, а чего Дэн с тобой не пришел? Станислав Федотович его тоже чем-то загрузил».
«Кисточек только две было. Да и елочка маленькая. Мы с тобой и так постоянно лбами сталкиваемся».
«Ну, просто постоял бы рядом для компании. Все равно ж делать нечего. Корабль на курсе, до станции сутки лету».
Полина задумчиво прикусила кончик кисточки.
«По-моему, он не уверен, что эта компания нам нужна. Или наша ему».
«Нужна», — убежденно сказал Теодор. «Когда он чем-то увлекается и забывает свое место, то все в порядке. Интересно, что же такое с ним на черной звезде делали, если он до сих пор от нас шарахается?»
«Подозреваю, что если мы это узнаем, нам нас вообще убить захочется», — вздохнула девушка.
Через час художественная роспись елки и заодно художников была закончена.
«Все, пусть теперь сохнет».
Пилот бросил кисточку, вытер руки тряпкой и встал. «А я пошел вытряхивать Дэна из этого дурацкого свитера».
«Обожаю экстремальные виды спорта», — восхитилась Полина.
Из каюты Дэн вышел в клетчатой рубашке Теодора, которая была ему велика и только усугубляла общую нахохленность.
«А где твой свитер?»
Удивился Вениамин, успевший привыкнуть к ядреному сочетанию рыжего и бурого. С черно-синим Дэн сочетался лучше, только уж больно неожиданно.
«Он пал в неравной битве»,
— высокопарно объявила девушка. «Вы могли просто попросить меня его снять», — с тихим упреком сказал навигатор, «а не сдирать в разные стороны».
«А вдруг ты отказался бы?»
«Да, но разве нельзя было хотя бы попробовать? В чем мне теперь ходить?» Дэн поднял руку, и длинный просторный рукав обвис сломанным крылом.
«Мы тебе именную футболку купим», — пообещал Теодор, — «с первой же зарплаты».
Рыжий вздохнул и принялся обреченно закатывать рукав. Судя по текущему положению дел, ему предстояло доносить за пилотом еще не одну рубашку.
«Денька, ну не дуйся!»
Полина заботливо поправила навигатору воротник, высвободила прижатую им прядь волос.
«Просто мы по тебе соскучились, вот и решили подурачиться, расшевелить тебя немного».
«А свитер-то тут при чем?»
Но возмущенный Дэн нравился друзьям куда больше бесстрастного, поэтому ни малейших угрызений совести они не испытывали.
«При том, что ты наш навигатор, а не помойный», — отрезал пилот. «И нечего тебе в чужих обносках ходить».
«Когда у Теда есть такая прекрасная, еще почти нерваная рубашка», — поддакнула девушка, давясь от смеха.
Дэн тоже не удержался от усмешки, но все-таки саркастически предположил. «Следуя вашей логике, я теперь для комплекта Полинины штаны натянуть должен. Джинсы-то у меня с той же помойки». Друзья хищно переглянулись и потерли ладони. На следующее утро кошка, как ни в чем не бывало, вспрыгнула на стол и нахально поинтересовалась у капитана.
«Мррррр! А чтоб тебя!»
Станислав поперхнулся порошковой, поролоновой на вкус яичницей. «Пошла, пошла вон отсюда!»
«Кисонька!»
Возликовала Полина, сгребая ее в охапку.
«Ты нашлась, бедненькая! Что же ты все это время кушала?»
«Меня больше интересует, где она все это время гадила», — разочарованно проворчал капитан.
Видно, вчера кошка решила, что выходить к миске ради перемешанного с хлебом сала себя не уважать. Сожрала что-то украденное и припрятанное раньше и залегла отсыпаться после любовной лихорадки.
«Пойдем, я тебя наконец накормлю!»
Девушка неуклюже вылезла из-за стола, в одной руке держа кошку, в другой — собственную тарелку.
«Ты бы ее лучше вымыла», — предложил Теодор. Вон какая морда грязная. И лапы.
Это не грязь, а пойнты.
Обиделась за свою любимицу Полина и напоказ чмокнула ее в грязный нос. Кошка сморщилась и стала облизываться с таким видом, будто вот-вот брезгливо сплюнет.
«Ага, понтов у нее немерено», — согласился пилот.
«Да не понты, а пойнты. Маркировка. Ну, пятнышки окрашенной шерсти. Смотри, какой интересный рисунок на морде. Будто шуарские письмена».
Полина восторженно сунула кошку под нос приятелю.
«Может, она даже породистая какая-нибудь?»
«Убери от меня это гнусное животное!» —
отшатнулся Теодор, в первую очередь увидевший на морде оскаленные зубы. «И вообще, Вениамин Игнатьевич я хоть раз осматривал?»
«Зачем?» — удивилась Полина. «Он же доктор, а не ветеринар».
«Так ведь у людей и животных куча общих болезней. Тебя в детстве мама лишаем не пугала? Если будешь играть с бродячими кошками и собаками, то заразишься и облысеешь».
Девушка насупилась. Ребенка со столь неуемными зоологическими наклонностями пугали и лишаем, и паршой, и блохами, и даже искорененным еще в 21 веке бешенством. Но ради Полины оно могло и вернуться. Ничего не помогло.
«Нет у нее никакого лишая».
Зоолог на всякий случай поворошила короткую светлую шерстку.
«Нормальная чистая кошечка».
«Это она с виду чистая, а изнутри вся лишаем изъеденная. Вон у тебя уже!»
Теодор присмотрелся и снял с Полининого плеча длинный волнистый волос.
«Скоро будешь лысая, как коленка!»
«Дэн, ну хоть ты ему скажи, что это ерунда!»
Девушка сердито повернулась к навигатору. «Это ерунда», — послушно повторил киборг. «Современные препараты бесследно излечивают лишай всего за сутки. Обрастешь заново». Зоолог зарычала, но все-таки половчее перехватила кошку и направилась к медотсеку. Когда оттуда донесся истошный вопль кошки и страдальческие подвывания, запихивающие ее в биосканер Полины, напарники молча отложили вилки и ударили по рукам. Транспортник вышел из червоточины аккурат в расчетной точке в 3 часах лету до Лиды. Но Станислава это мало утешило. Во-первых, он не любил обманывать. Во-вторых, не умел. И на неотвратимый вопрос заказчика «Что это?» ответа не знал. Чтобы отвлечься, капитан провел инвентаризацию кладовой и с возмущением обнаружил там 2 длинных черных свертка. Вид у них был не шибко довольный, запах тоже. Температура в кладовке поддерживалась на уровне плюс 7 градусов, но миракийцы оказались нежным скоропортящимся продуктом.
«Это потому, что их ткани разрушаются под действием собственных энзимов, а не бактерий», —
авторитетно сообщила Полина.
«Земной лосось, выметав икру, тоже начинает фактически разлагаться заживо, чтобы обеспечить мальков пищей».
«Лучше объясни, какого черта вы еще позавчера не вернули их в криокамеру?»
«Забыли», —
призналась девушка, уставившись на Станислава Федотовича такими честными, ясными глазами, что капитан не нашелся, что возразить.
«Ну так вот, я вам напоминаю», — только и сказал он. «Зато теперь нам долго не захочется есть», — пробормотал Теодор, когда статус-кво было восстановлено, и пилот с навигатором устроили тихую потасовку с пиханием плечами за право первым попасть в ванную. Победил Рыжий. Ему было гораздо нужнее. С отбытием миракийцев в кладовой стало совсем скорбно. Почти пустые контейнеры с крупами и несколько столбиков консервов, из-за которых зловеще поблескивал бок биосинтезатора, намекая, что от судьбы не уйти. Голодные рудокопы за сутки уничтожили 2-недельный запас провизии и еще минус 2 ящика, отданных деду-мозгоеду. Ни кофе, чая, ни сахара, ни дегидратированного молока, ни тем более сгущенного, не осталось ни крошки. Да и утренняя яичница была последней. Тем не менее Станислав постановил: «Закупаться будем на Мираке».
«Почему?»
— Полина оказалась самой наивной.
«Ведь можно и на Лиде, там с нами уже расплатятся».
«Потому», — Теодор ласково, как ущербную, погладил ее по голове, «что с Лиды мы будем улетать быстро-быстро».
«Думаете, заказчик поймет, что с елкой что-то не так?»
Девушка повернулась к Дэну, на ходу собирающему еще влажные волосы в хвостик. «Вероятность этого события достаточно высока», — тактично сказал Рыжий. «В договоре не указано, что он слепой».
«А мы объясним ему, что с деревом все в порядке, просто оно так выглядит. И если правильно его поливать и удобрять...»
«Вот, в качестве удобрения он нас под ней прикопает».
Теодор шмыгнул в освободившуюся ванную.
«На Мираке так на Мираке»,
— раздумала спорить Полина. Жилище олигарха начало давить на посетителей с первых шагов, хотя ничего особенного в нем не было. Двухуровневый особняк в 30 метрах под поверхностью планеты, на которую колонисты выходили только в скафандрах. Лаконичность и кажущаяся простота обстановки говорили о состоянии владельца красноречивее, чем если бы он выложил пол платиновыми слитками. Впрочем, паркет из темно-красного дерева стоил немногим дешевле. Два киборга у дверей, разумеется, семерки, словно не заметили прошедших между ними космолетчиков. Однако Станислав не сомневался, что гостей просканировали с головы до пяток, определив не только модель бластера в капитанской кобуре, но и уровень его заряда. Дэн, похоже, сделал то же самое, потому что перешел в режим защиты хозяев. Движения стали более резкими, механическими, глаза остекленели, рыжий приотстал, чтобы в случае чего перекрыть траекторию броска или выстрела. В другой ситуации капитан его одернул бы, но сейчас ему даже стало как-то спокойнее. «Пожалуйста, обождите здесь». С точно выверенной пропорцией уважения и снисходительности попросил дворецкий, проводивший посетителей в гостиную. «Хозяин примет вас с минуты на минуту». Станислав кивнул и нервно осмотрелся. В просторной комнате с несколькими креслами и антигравитационной столешницей было пусто. Только на каминной полке с безделушками копошился маленький робот-уборщик, собирая пылинки десятками малюсеньких клешнястых лапок. Они работали так быстро, что сливались в серое марево по бокам тельца. В распахнутые окна временами врывался свежий ветер, пахнущий влажной землей и цветами. По заросшей ковылем и желтыми тюльпанами степи бродил лошадиный табун. «Крутая голограмма!» — восхищенно пробормотал Теодор, когда чем-то испуганные кони сорвались в галоп, пересекли один экран и появились на другом.
«Ерунда!»
— презрительно возразила Полина.
«Тюльпаны одновременно с ковылем не цветут!»
Робот выпустил прозрачные крылышки и с жужжанием перелетел на светильник, имитирующий старинный торшер с лампочкой накаливания. Похоже, хозяин дома вообще любил вещи, которые являлись не тем, чем кажутся. Когда массивная двустворчатая дверь бесшумно свернулась, как мембранные космолетчики чуть не выронили контейнер с елкой. Олигарх оказался седовласым старичком в старомодном деловом костюме. С антигравитационным инвалидным креслом он управлялся сам, но позади на всякий случай шла сиделка, дородная женщина в светло-салатовом медицинском комбинезоне и шапочке на собранных в пучок волосах.
«А-а-а, наконец-то!»
Старик расплылся в такой счастливой улыбке, что Станиславу захотелось прыгнуть в голограмму и убежать вместе с конями.
«Ну-ка, ну-ка, покажите скорее мою красавицу!»
Космолетчики осторожно поставили контейнер на пол, откинули купол и приготовились к смерти. Старик в гробовой тишине протянул дрожащую костлявую руку и потрогал одну из веточек. Иголки с нежным шуршанием посыпались на пол. Капитан сцепил зубы, Полина громко сглотнула.
«О, Боже!»
— прошептал олигарх.
«Почти как наша!»
Станислав не поверил своим глазам. По морщинистой щеке заказчика ползла огромная слеза.
«Почти?» — уточнил Теодор, ожидая подвоха.
К опаду со всех сторон слетелись робоуборщики, но старик ревниво их отогнал. Поднял пару иголок, растер между пальцами, поднес к носу и с наслаждением вдохнул запах хвои.
«Я вырос в земном агропоселке»,
— медленно, с частыми паузами заговорил он, скорее вслух перебирая воспоминания, чем отвечая на вопрос.
«Земля, выделенная нашей общине, была каменистой и глинистой, а терраформирование стоило дорого. Замкнутый круг, мы вкалывали, как проклятые, ни выходных, ни праздников, за исключением Нового года, которого начинали ждать еще с лета. Скромные подарки и угощения, новые надежды, мечты. Мы отмечали его всей общиной, в торжественном зале, с одной и той же искусственной елкой шуарского производства. Я так мечтал о настоящей, как в старину, но еловых лесов на земле уже тогда почти не осталось. Глобальное потепление, вырубка. Однажды, как раз перед Новым годом, я тяжело заболел, не смог пойти на праздник и весь вечер прорыдал от обиды на судьбу. А когда наутро проснулся, возле моей кровати стоял маленький, с ладонь, саженец в горшке. Не знаю, где и за какие деньги отец его добыл, но это был лучший подарок в моей жизни. Смешно сказать, но тогда я снова поверил, верю до сих пор, что какой бы паскудной ни была жизнь, в ней все-таки иногда случаются чудеса. Весной мы высадили елку у крыльца. Прям сказать, наш климат и почва не пришлись ей по вкусу, но она упрямо цеплялась за жизнь, как и мы все. Примерно такой я ее и запомнил, когда навсегда улетел с земли.
Старик смахнул уже третью по счету слезу.
Только наша желтая была.
А вы ее правильно поливайте, прямо на макушку, дрогнувшим голосом посоветовал капитан. И будет вам чудо. Старик рассеянно кивнул, все еще погруженный в воспоминания. Сиделка ненавязчиво кашлянула, намекая, что космолетчики выполнили свой долг и могут проваливать. Дважды повторять не пришлось. Команду как ветром сдуло.
«А если елочка оклемается, он не потребует с нас компенсацию?» — обеспокоился Вениамин, когда космолетчики благополучно вернулись на корабль и тоже поверили в чудеса.
«Это уже его проблемы», — отмахнулся Станислав. «Наше дело — доставить товар в товарном виде, в смысле, в виде устраивающем заказчика. Но закупаться на всякий случай будем все-таки на Мираке».